«Хотелось бы знать, о чем», — взорвался Брайан. «Сейчас узнаем. Но сначала давайте посмотрим, из одной ли бутылки вышел газ». Писатель повернулся, схватил с полки несколько стаканов, два или три упали на пол. Начал расставлять их на прилавке с ловкостью бармена. «Принесите мне еще пиво, а заодно что-нибудь из прохладительных напитков». Алберт и Беттани принесли из холодильника по 4 или 5 банок и бутылок.
«Он чокнулся?» —
тихим голосом спросила Беттани. «Не думаю». Алберт уже представлял себе, куда клонит писатель, и ему все это очень не нравилось. «Помнишь, он советовал тебе беречь спички? Он предугадал, что должно случиться. Поэтому и тащил нас в ресторан. Хотел показать, что его догадка верна». Бланк распался на 3 десятка узких полосок, а лангольеры приблизились. Крейг чувствовал их приближение по тяжести в затылке. Тяжести, которая увеличивалась. «Пора, пора идти». Он подхватил брифкейс и револьвер и вышел из штаб-квартиры службы безопасности. Шагал медленно, подготавливая монолог, который ему предстояло произнести. «Я не хочу стрелять в вас, но выстрелю, если вы не оставите мне другого выхода. Доставьте меня в Бостон. Я не хочу стрелять в вас, но выстрелю, если вы не оставите мне другого выхода. Доставьте меня в Бостон». «Выстрелю, если придется», — бормотал Крейг, возвращаясь в зал ожидания. «Выстрелю, если придется». Его палец нащупал и взвел курок. Его внимание вновь привлек бледный свет, падающий из окон. Крейг повернулся к летному полю и почувствовал. «Они где-то там. Лангольеры. Они съели всех никчемных ленивых людей и теперь возвращались за ним. Он должен попасть в Бостон. Только так он мог спасти себя и остальных, потому что смерть их будет ужасна. Ужасна!» Крейг направился к окнам, выглянул наружу, игнорируя, во всяком случае пока, приглушенные голоса пассажиров у него за спиной. Боб Дженкинс налил по чуть-чуть из каждой бутылки и банки в отдельный стакан. Ни пузырьков, ни пены, как и в первом эксперименте с пивом. Выдохшиеся, скорее всего, безвкусные жидкости. «Я вас убедил?» — спросил он Ника. «Да», — кивнул тот. «Если вы знаете, что здесь происходит, выкладывайте. Пожалуйста, не томите нас». «Есть идея», — кивнул Боб. «Не очень приятная, знаете ли, но я отношусь к той категории людей, которая полагает, что знание всегда лучше невежества, особенно в долгосрочной перспективе. Даже если не хочется верить тому, что знаешь. Надеюсь, вы понимаете, о чем я толкую?»
«Нет», — тут же ответил Гафни.
Боб пожал плечами, сухо улыбнулся и продолжил. «Тем не менее, остаюсь при своем мнении. Но прежде чем я начну, попрошу вас оглядеться и сказать мне, что вы видите».
Они огляделись, сосредоточившись почему-то на столах и стульях, поэтому никто не заметил Крейга Туми, который в противоположном конце зала ожидания застыл у окна, всматриваясь в летное поле.
«Ничего».
— наконец ответила Лорел.
— «Извините, но я ничего не вижу».
— «Наверное, у вас более острый взгляд, мистер Дженкинс».
— «Отнюдь. Я вижу то же, что и вы. Ничего. Но аэропорты работают 24 часа в сутки. Когда это событие произошло, здесь, конечно, был мертвый сезон, самое спокойное время. Но я не верю, чтобы хоть несколько человек не пили кофе или не завтракали даже в столь ранний час. Сотрудники аэропорта, вспомогательных служб. Может, даже пассажиры, которые оказались в Бангаре пролетом и решили сэкономить на отеле, проведя 5 или 6 часов в аэропорту. Когда я спустился с транспортера и огляделся, мне стало не по себе. Почему? Потому что аэропорты никогда не пустуют. Точно так же, как никогда не пустуют полицейские участки и казармы пожарной охраны. Вот теперь вы и спросите себя, где тарелки с недоеденной пищей? Где полупустые стаканы? Помните недоеденную плюшку и недопитый кофе в кабине пилотов? Здесь ничего подобного нет. Где хоть одно доказательство того, что здесь были люди, когда свершилось событие?» Алберт медленно огляделся. «Дымящиеся трубки нет.
не так ли?» Боб уставился на него.
«Что? Что ты сказал, Альберт?»
«Когда мы летели в самолете, я подумал об одном паруснике. Где-то я о нем читал. Назывался он «Мария Селеста». Кто-то заметил его, когда он бесцельно дрейфовал в открытом море. Нет, не дрейфовал. В книжке говорилось, что он шел под всеми парусами. Однако люди, поднявшиеся на борт Марии Селесты, никого там не нашли. Ни матросов, ни капитана. Вещи их остались. На плите готовилась еда. Кто-то даже обнаружил в кубрике трубку. Она еще дымилась».
«Браво!»
— воскликнул Боб. Теперь все смотрели только на него, и никто не замечал медленно приближающегося Крейга Туми. Дуло его револьвера уже не смотрело в пол.
«Браво, Альберт!» — повторил Боб Дженкинс. «Ты попал в самую точку! Было еще одно знаменитое исчезновение. Колонии поселенцев с Роанок-Айленда, кажется, у берегов Северной Каролины. Все исчезли, оставив дома, очаги, вещи, мусор. А теперь, Альберт, сделаем следующий шаг. Чем еще этот аэропорт отличается от нашего самолета?»
На мгновение лицо Альберта превратилось в подобие застывшей маски, а потом он просиял.
«Кольца!» — вскрикнул он. «Сумочки, бумажники, хирургические штифты! Здесь ничего этого нет!»
«Правильно!» — кивнул Боб. «На все 100%! Как ты и говоришь, здесь ничего этого нет!» «Но все это было в самолете, когда проснулись пережившие события, не так ли? Вместе с недоеденной плюшкой и недопитым кофе в кабине пилотов. Эквивалентом дымящейся трубки в кубрике.
Вы думаете, мы перенеслись в другое измерение, не так ли?» В голосе Альберта слышался благоговейный трепет. «Как в фантастическом романе?» Дайна склонила голову на бок. В этот момент она удивительно напоминала Ниппера, собаку, которая долгие годы служила фирменным знаком RCA.
«Нет», — ответил Боб.
«Я думаю...»
«Осторожно!»
— воскликнула Дайна.
«Я слышу...»
Но она опоздала. Выйдя из транса, Крейг Туми действовал быстро. Прежде чем Ник или Брайан обернулись, он уже обхватил шею Беттани и потянул девушку назад, одновременно вдавив дуло револьвера ей в висок. Беттани в ужасе закричала.
«Я не хочу стрелять в нее, но выстрелю, если у меня не останется другого выхода!» — отбарабанил Крейг. «Доставьте меня в Бостон!»
Пустота исчезла из его глаз, уступив место безумной решимости.
«Вы меня слышите? Доставьте меня в Бостон!»
Брайан шагнул к нему, но Ник задержал его ни на секунду, не сводя глаз с Крейга. «Не дергайся, приятель!» — прошептал он. — Спешить тут не надо. У нашего приятеля поехала крыша. Беттани пыталась вырваться из захвата Крейга.
— Вы меня задушите! Пожалуйста, не душите меня! — Что происходит? — спросила Дайна. — Что происходит?
— Хватит! — рявкнул Крейг на Беттани. — Перестань дергаться! Или ты вынудишь меня сделать то, чего делать мне совсем не хочется!
И он ткнул дулом ей в висок. Беттани продолжала вырываться, и тут Альберт понял, что она ничего не знает о револьвере. «Успокойся, девочка», — резко бросил Ник. «Перестань сопротивляться!» Впервые за свою сознательную жизнь Альберт не просто воображал себя аризонским евреем, но и начал действовать в духе этого вымышленного персонажа. Не спуская глаз с психа в водолазке, он начал медленно поднимать футляр со скрипкой обеими руками. Туми на него не смотрел, его взгляд торопливо перебегал с Ника на Брайана и обратно. Одной рукой Крейг по-прежнему держал Беттани за шею, второй сжимал рукоятку нацеленного ей в голову револьвера.
«Я не хочу стрелять в нее!»
И тут рука Крейга дернулась вверх, потому что девушке удалось ногой ударить ему в промежность и мгновенно впиться зубами ему в руку. Крейг закричал от боли и, краем глаза уловив движение Альберта, тут же навел на него револьвер. Мгновение Альберт смотрел прямо в дуло, совсем как в своих фантазиях и снах. Смотреть в дуло револьвера — удовольствие не из приятных. Все равно, что заглядывать в только что отрытую могилу.
«Наверное, я допустил ошибку», — подумал он,
и тут же Крейг Туми нажал на спусковой крючок. Вместо грохота выстрела раздался тихий хлопок, словно Крейг нажал на спусковой крючок духового ружья. Альберт почувствовал, как что-то ткнулось в футболку прямо в надпись «Hard Rock Cafe» и понял, что в него выстрелили, а уж потом он обрушил футляр со скрипкой на голову Крейга. Сильный удар отдался ему в руки, и он тут же услышал негодующий голос отца.
«Ты в своем уме, Альберт? Разве можно так обращаться с дорогим музыкальным инструментом?»
В футляре звякнуло. Скрипка подпрыгнула, ударившись о крышку. Одна из латунных защелок врезалась Туме в лоб. Хлынула кровь, он повалился на пол, глаза его закатились. И мгновение спустя Крейг Туми, лишившись чувств, лежал у ног Альберта. Безумная мысль сверкнула в голове юноши. «Господи, никогда в жизни я так хорошо не играл!» И тут же понял, что держится из последних сил. Он повернулся к остальным, его губы разошлись в улыбке.